Мы изучаем книгу Зор, глава Балак, статья Ципор, птица, четвертый пункт. На сайте КАП-ТВ вы можете найти материалы перевода и можете задать вопросы.
Давайте подумаем о том, как я поддерживаю товарищей, потому что это из всего, что мы учим, все это части моей души. И так я к ним отношусь. Говорит мне только о величине исправления, которое должен сделать для того, чтобы приблизить их. И в конце концов Тора, наука Каббала, обучает нас о том, как на самом деле любить себя. Возлюби ближнего, как самого себя. Так не ближнего. Ты вдруг понимаешь, что ты возвращаешь все эти части к себе. Они были твоими. Ты просто достигаешь любви к себе максимальной.
Четвертый пункт. И всю ту мудрость, что он знал от этой птицы. И действовал так. Склонялся над этой птицей и совершал воскурение, покрывал голову свою, пригибался и начинал говорить. Он произносил «народ», а птица отзывалась «Израиль». Он говорил «очень», а птица откликалась «велик». Из-за высшего величия, пребывавшего среди них, 70 раз прощебетали они, один, а затем другой, Балак, а затем птица. И он сказал «малочисленный», а птица сказала «великий». Тогда испугался он, как сказано, и очень испугался Муав этого народа, ибо велик он бесспорно. Четыре различия содержатся в этой главе в страхе Балака и Муава. Первое. «И очень испугался Муав этого народа, поскольку этот народ указывает на малочисленность этого народа». То есть перед простыми людьми из народа он испытывал основной страх. Второе. «Ибо велик он, и стало не в мочь Муаву из-за сынов Израиля». Ведь Израиль указывает на великих из этого народа, потому что слово «Израиль» состоит из слов «ли рош» — «мне главенство». И также слова «ибо велик он» означают, что он боялся главным образом великих из народа, а не простого народа. Третье. Слова, направленные к старейшинам Мидьяна. «Теперь объест это общество, все, что вокруг нас, как объедает бык полевую зелень». Здесь не упоминается ни народ, ни Израиль, а общество. Используется сравнение «как объедает бык». Четвертое. Слова, посланные им Биламу. «Вот народ вышел из Египта, и вот покрыл он лик земли». Это новая сторона, о которой до сих пор не упоминалось. И на эти изменения обращает внимание Зор, рассматривая двоих, которые говорили здесь в два разных времени, и это Балак и птица во время пребывания их в Вак и во время, когда они были в Гар. После того, как пламя опалило крылья птицы, то есть, когда сгорело свойство гар этой птицы, остались оба они, Балак и птица, в свойстве вак без рож. Ведь вся мудрость Балака была только от того, что он получил от этой птицы. И как только ушли гар от этой птицы, то ушли также и от Балака. И после того, как птица упала в свойство вак, упал и Балак в свойство вак. И он действовал так. Склонялся над этой птицей, совершал воскурение и покрывал голову свою. То есть теперь он работал с этой птицей, склоняя тело и покрывая голову, что указывает на его падение со ступени гар, которые называются рош, голова, и являются выпрямленной ступенью, а не склоненной. И также обращение к ней с речью происходило в состоянии склоненной ступени. То есть он склонялся, а затем говорил. И вот носители судов Нуквы называются народ, и они являются свойством Вак без Рож. Носители судов Захара называются Исраэль, который состоит из слов Ли Рож, мне главенство, потому что нет в них судов Нуквы, вызывающих исчезновение гар, а только суды Захар, исходящие от Хохмы без Хасадим. И эти суды действуют также и во время гар. Он произносил народ, как сказано, и испугался Муав этого народа, потому что после того, как упал под воздействием силы Израиля в Вак, он думал, что основной страх перед судами Нуквы, носителями которых является народ. Но птица отзывалась Израиль, сообщая ему, что основной страх перед судами Захара, потому что они являются прямым притягиванием от левой линии святости, падающим на внешних. Однако суды Нуквы приходят после них, пользуясь случаем, как сказано, «у входа грех лежит». И к тому же суды Захар никогда не отменяются, однако суды Нуквы отменяются и убывают, пока не исчезнут окончательно, как сказано, «устранит он смерть навеки». И также он говорит «очень». «Очень» — это суды Нуквы. Как мы изучаем, «очень» — это ангел смерти. А птица отвечала, «Ибо велик он, и стало невмочь Муаву из-за сынов Израиля». Птица сказала это, потому что левая линия называется великой, подобно тому, как грешник Эсав сказал с гордостью, «Достояние мое велико». А птица намекала словами, «Ибо велик он», на высшее величие, которое находилось среди них, то есть свечение хохмы левой линии, которое было среди них, и называется оно «великим». Ибо «велик он» означает, что надо бояться свечения левой линии, которая есть в Израиле.
С намерениями все нормально? Тогда продолжаем.
Однако затем укрепился Балак в колдовстве своем, снова притянул левую линию к птице от прорицателя, обитающего в горах тьмы, и на это указывают слова «семьдесят раз прощебетали они», потому что 70 айн указывает на хохму, называемую глаза айнаем. Однако суды Захара еще присутствовали при свечении левой линии, и он чувствовал нужду и обездоленность вместе с получением хохмы левой линии, потому что обездоленность исходит от судов левой линии. Тогда он сказал «малочисленный», то есть намекнул птице на суды Захара, которые властвуют в нем и называются неимущими. Так же, как сказал Балак, старейшина Мидьяна, «теперь объезд это общество все, что вокруг нас». Иными словами, левая линия Израиля сделает нас неимущими и пустыми, и поэтому используется сравнение, как объедает бык полевую зелень, потому что быком называется левая линия святости. Но птица сказала «великий», потому что левая линия Израиля является многочисленной и великой, и ничего не сделаешь против нее. И на это указывают слова Балака, посланные Биламу. «Вот народ вышел из Египта, и вот покрыл он лик земли». Потому что свечение хохмы называется ликом айн земли. И благодаря исправлению свечения левой линии Израиля вместе с судами Захара, они покрыли и скрыли лик земли. И это означает, что нельзя больше притягивать хохму, которая называется айн-глаз, к земле сверху вниз из-за власти Израиля. Таким образом, выяснились четыре высказывания Балака, которые были произнесены двумя и в два разных времени. Первое. «И очень испугался Муав этого народа», — сказал Балак. Второе. «Ибо велик он, и стало невмочь Муаву из-за сынов Израиля», — сказала птица. Третье. «Теперь объезд это общество все, что вокруг нас, как объедает бык полевую зелень», — сказал Балак, в то время, когда он снова притянул свечение хохмы. Четвертое. «Вот народ вышел из Египта, и вот покрыл он лик земли», — сказала птица, или Балак, который услышал это из уст птицы. Пятый пункт. И в разных колдовствах ангела Каздиэля Ришона мы находим, что эту птицу изготавливали в известные времена из серебра, смешанного с золотом. Серебро — это правая линия, хасадим. Золото — левая линия, хохма. И делали их в сочетании, эту птицу, желая уподобить ее в святости, подобно тому, как обезьяна пытается уподобиться людям. И подобно тому, как в святости хохма левой линии смешана с хасадим правой, хотели произвести и они, но поскольку у них нет силы единства левой линии, все в них оказывается отходами. Голова ее, гар этой птицы, из золота, то есть из отходов золота. Клюв из серебра, то есть из отходов серебра. Крылья, хесет и гвура, из бронзы левой линии, смешанной с серебром с правой линии, потому что каждая из них состоит из правой и левой. Тело из золота, крапинки серебра впере ее. Лапки ее, то есть ныи, из золота, и в клюв ее вкладывают язычок той самой птицы, которая зовется известной, потому что язык указывает на знание дат, и поскольку у клепот нет знания дат, есть у них вместо него известное. Шестой пункт. И они выставляют эту птицу в одном из окон, и днем открывают это окно, когда светит солнце, то есть власть дня. А ночью открывают окно, когда светит луна, то есть власть ночи. И они воскуряют благовоние и совершают колдовства. И днем они заклинают солнце, чтобы давало наполнение, а ночью заклинают луну. И так они делают семь дней. С этого момента и далее язычок уже начинает трепетать в клюве этой птицы, но она еще не может говорить. После этого прокалывают ее язычок золотой иглой, и он начинает сам произносить величественные речи. И все узнавал Балак с помощью этой птицы. И поэтому звался сыном Цепора, дословно птицы. И поэтому он видел то, чего другой человек не мог знать и видеть. Объяснение. Сначала к ней притягивают только Вак посредством заклинания солнца и луны, то есть Тиферет и Малхут, в течение всех семи дней. И она еще не может говорить, потому что речь приходит с хохмой. И поэтому для того, чтобы получить хохму, прокалывают ее язычок, чтобы сделать его местом получения хохмы, золотой иглой, то есть с помощью силы левой линии Игбины, называемой золотой иглой. И тогда она получает хохму, и язычок начинает произносить величественные речи, то есть хохму. Статья Сихон и Ог. Седьмой пункт. «Сказал Творец, из Башана возвращу из глубин морских». Мы должны сосредоточиться на вере Творца, потому что все речения Его — речения истинной великой веры. И после того, как Он изрек речение, оно полностью исполняет. Тогда как человек ограничен, и если говорит, то лишь через многие годы, по прошествии долгого времени, это сбывается. Творец всем правит, и все миры наполнены величием Его, не говоря о том, насколько Он Сам велик. Речи человека незначительны, и все речи его лишь временны, и сам он тоже временный, подобно исчезающей тени. Однако, благодаря возвращению, молитве, добрым деяниям и многочисленным слезам, он становится праведным, потому что великий и возвышенный над всем миром озаряет его светом своим и принижает святость свою по отношению к человеку, чтобы выполнять желание его. Восьмой пункт. в грядущем будущем Творец должен будет пробудить и возвратить из Башана всех тех, кого растерзали полевые звери и сожрали их. Потому что из Башана — это начальные буквы слов между зубами зверей. Потому что есть в мире место поселения, где находятся все большие звери и множество высоких гор, и одни скрываются в других, то есть звери скрываются в горах, и это место называется Башан. И там мощный Анагар пустыни, то есть ок, который находится между анаграми пустыни, и там пребывает сила его. Потому что царь Башана был царем этого места, и все цари мира не могли воевать с ним из-за силы этого Башана. И пришел Моше и вел с ним войну. Онагар — это животное, похожее на осла. 9 пункт. Сихон был пустынным кустарником, и безопасность Моава зависела от него, как сказано, ибо Арнон — граница Моава между Моавом и Эмореями. И Сихон граничил с Моавом и охранял границу его. В час, когда Израиль разрушили город Сихон, разнеслась эта весть по Царству Небесному между 70 правителями 70 народов, собрались воители, правящие остальными народами, и показали царству Эморейскому, как разрушается царство его. 10 пункт. В этот час все те властители, которые были назначены над 7 народами, собрались и захотели вернуть царство Сихона в прежнее состояние. Но после того, как убедились в доблести Моше, повернулись вспять. Как сказано, поэтому говорят сказители, придите в Хешбон. Кто же разрушил его? Был отстроен и укреплен. Будет отстроен и укреплен, как и в начале, и вернется царство в прежнее состояние. 11. Когда увидели они доблесть Моше и пламя его правления, Малхут сказали, ибо огонь вышел из Хешбона, пламя из града Сихона. Но ведь городом Сихона был Хешбон, как сказано, ибо Хешбон — город Сихона, царя Эмореев. Двенадцатый пункт. Но это пламя Царя Небесного вышло и уничтожило все. И в час, когда они произносили «будет отстроен и укреплен город Сихона», без уточнения и не сказали «Хешбон», поскольку думали, что из-за этого он станет поселением эмореев, тогда возвратились и сказали «Мы не можем, потому что все пути и тропинки были перекрыты силой их высшего правителя». Если мы снова скажем и упомянем о том, что Хешбон будет отстроен, то ведь огонь вышел из Хешбона. И если мы снова упомянем город Сихона, то ведь пламя вышло из города Сихона. И если это пламя огня воцарилось там над ним, нет того, кто смог бы вернуть его к прежнему состоянию, потому что ни с какой стороны не получили мы разрешения. Объяснение. Моше уничтожил царей эморейских посредством пробуждения хохмы, левой линии святости, вместе с которой нисходят два вида судов на головы грешников и внешних, притягивающих хохму сверху вниз. Первое — это суды Захара, второе — суды Нуквы. Притяжение хохмы называется Хешбон, и в этом заключается власть Сихона в Хешбоне, то есть в том, что он притягивал хохму, называемую Хешбон, дословно расчет, сверху вниз. И поэтому вышли суды из левой линии святости и разрушили правление Хешбона Клипы. И после того, как увидели это правители остальных народов, думали, что сам город Хешбон невозможно спасти от судов левой линии святости, но возможно снова отстроить его в качестве просто города для эмореев. То есть, чтобы не притягивать больше хохму, называемую Хешбон, а довольствоваться той хохмой, которая уже была получена ими в прошлом. И думали, что такой населенный пункт можно отстроить. Поэтому сказали, будет отстроен и укреплен город Сихона, без уточнения. И не сказали Хешбон, поскольку думали, что из-за этого он станет поселением для эмореев, а не для Хешбона. То есть, что не притянут они больше хохму сверху вниз. И думали, что тогда не будут властвовать над ними суды левой линии. Но тогда возвратились и сказали, мы не можем, так как рассмотрели это и сказали, что даже как населенный город, они не могут его отстроить, потому что все пути и тропинки были перекрыты силой их высшего правителя, то есть свечением хохмы левой линии. И известно, что вследствие свечения наверху левой линии без правой перекрываются все света и застывают, и после того, как перекрылись все света и застыли, они больше не смогли отстроить его, даже как простой населенный город, так как застыли и перекрылись все пути и тропинки настолько, что они не могут сделать ничего из-за силы судов левой линии их высшего, силы левой линии без правой, откуда притягивают наполнение внешнее. И также в простом наполнении, в простом поселении властвуют суды и разрешения. И поэтому сказали, потому что ни с какой стороны у нас нет разрешения отстраивать, ни как город Хешбона, ни просто как город Сихон. 13 пункт. «Отныне и впредь горе тебе, Моав, ибо сокрушен тот, кто был твоим защитником». И поэтому, поскольку видел Моав, что сокрушен защитник их, сразу и очень испугался Моав этого народа. Очень больше, чем смерти, потому что под «очень» подразумевается ангел смерти. 14 пункт. «Ибо велик он, так как прежде Эсав был велик, а тот, кто велик, тот мал, ведь сказано о нем». «Вот малым я сделал тебя среди народов, и Израиль стали великим народом вместо Эсава, ведь сказано о них, и больший будет служить меньшему». И считали они Израиль великим, так как видели, что Израиль властвовали наверху и внизу, то есть видели все, что сделал Израиль с эмореями. Следовало сказать, видели, что сделал Израиль с эмореями. Почему сказано «все, что сделал»? Чтобы включить сюда то, что наверху и внизу. Наверху, то есть они повергли власть их управляющей и властителей наверху, а также повергли власть их управляющей и властителей внизу, в этом мире. Поэтому сказано «все, что сделал». И поэтому сказали «ибо велик он» вместо «самый великий», то есть «святой первенец» вместо первенства Эсава, как сказано «Сын мой, первенец мой, Израиль». 15 пункт. Разве Творец желал дать первенство Израилю, которое было незаконным? Эсав являлся свойством клипы и ситраахра. И известно, что клипа, оболочка, предшествует мозгу, поэтому он вышел первым. И после того, как выходит клипа и устраняется, раскрывается разум. Первая крайняя плоть, Эсав, находится снаружи, поэтому он вышел первым. Союз обрезания, который возвышеннее всего Яаков, раскрылся затем, и поэтому выход Эсава первым не считается первенством, так как он является клипой и крайней плотью и не идет ни в какое сравнение с разумом и союзом обрезания. Но и он вышел первым по той же причине, так как клипа, кожура, предшествует плоду.
Вопросы?
Какую связь между намерением товарища и связью его с товарищами?
Не знаю, что тебе ответить, я не вижу. Даже место такому вопросу. Что значит? Отношение к товарищам — это отношение к Творцу. Если я принимаю форму мироздание в правильном виде, всю эту систему, то я должен видеть всех как части моей души, находящиеся вовне, видящиеся так мне, воспринимаемыми мной как внешними, чуждыми. По мере того, что я их не люблю, так значит, я ненавижу Творца, как свет, находящимся в этом кли. По мере возможности приблизить их, я приближаюсь к Творцу. Могу я это сделать только, если я приподнимаюсь над злым началом, над своим эго, кроме которого, по сути, нет во мне ничего. В той мере, в которой с ними объединяюсь, в той же это и происходит. Я не понимаю, вся моя жизнь реализуется только в мире, который вне меня. Если я посмотрю на клей, который я должен приобрести, где моя душа, короче говоря, кроме того животного, которым я пока все ощущаю? Весь мир — это моя душа. И поэтому товарищи, не товарищи, посмотри проще. Если ты все время будешь думать о душе чисто эгоистической стороны, самым примитивным образом, о том, что я должен отыскать это кли, каким-то образом наполнить его, слиться с ним, быть здесь, даже так, как люди думают, просто чтобы не умереть, чтобы выжить. Как можно воспринять духовную жизнь? Так где они находятся? Они находятся... Они вне меня. А где точнее? Подскажи, где? Человек умирает, и душа улетает куда-то наверх, за облака. Куда? Да.
Так почему? То же самое видение. Почему ненавидеть эгоизм и любить ближнего — это одно и то же?
Почему? А куда я продвигаю, если я не сближаюсь с ближним?
Но в естественном виде это наоборот.
Да я... Какой там естественный образ? Мы видим, что Творец сотворил одно желание. Так, да. Разбил его на множество частей. Где он пишет об одной душе? 600 тысяч душ. Знакома тебе эта статья? Прочти ее еще раз. Он говорит, ничего нет в мире, кроме одной души. И я должен достичь этой души. Все остальное — разговоры. Представь себе все это правильно, видь это верно, и добьешься успеха. Переходим к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.